«Эхо Москвы».
«21:04 в Москве. Интересно, сколько в Вашингтоне?» Сколько в Вашингтоне? Нет, нас не слышат. Нас не видят, то есть нас видят, но нас не слышат совершенно. Сейчас мы попытаемся, чтобы Наргиз Асадова перезагрузила компьютер и, наконец, вышла по скайпу к нам. А я пока скажу, что вас сегодня ожидает. Вас сегодня ожидает рассказ о человеке, о котором мы сами с Наргиз еще недавно, в общем, мало что знали или не знали почти ничего. Это вновь избранный президент Тайваня. Он был избран на прошлой неделе. Зовут его Ма Инзю. И, честно говоря, когда мы с Наргиз планировали эту передачу, у нас был спор, что нам сделать. Либо лидера Сингапура, имя которого я сейчас не выговорю, Линь Юнь Куан, по-моему, либо Ма Инзю. В результате мы бросили монетку такую виртуальную. И оказалось, что все-таки президент Тайваня у нас будет в этот раз. Почему Тайвань? И почему, собственно говоря, мы его выбрали? Потому что, на самом деле, это страна, которая была в центре внимания, в том числе и российских средств массовой информации на этой неделе. Потому что Тайвань может стать тем яблоком раздора, которое существует между Соединенными Штатами Америки и Китаем. И я должен вам сказать, что, конечно же, история Тайваня настолько прекрасна и великолепна, в смысле драматична, что Тайване придется делать отдельную передачу. Но я буду вам рассказывать, и Наргиз, который присоединится, будет рассказывать о Тайване буквально через несколько минут. А мы дали такое совершенно невозможное задание Якову Широкову, нашему корреспонденту, который взял фотографию вновь избранного президента Ма Инзю и отправился на улицы Москвы узнать, как москвичи относятся к такому звуку странному. Ма Инзю, Ма Инзю. В общем, конечно, вернулся он злобный, весьма разочарованный. И я буду просить людей, которые бывали на Тайване в эти годы, звонить нам по телефону 363-3659 и об этом рассказывать. Звонка пока нет, но зато у нас есть Московская улица.
Увы, но не только имя нового президента Тайваня, но даже и сам остров для многих жителей российской столицы остается эдакой терра инкогнито. Некоторые люди даже на просьбу рассказать о том, что им известно про Тайвань, ошибочно начинали рассказывать про Таиланд. Неудивительно, что перипетии политической борьбы как между партиями на острове, так и самого острова со своим грозным материковым соседом для многих жителей Москвы прошла мимо. Большинство говорили, что им просто неинтересна сама эта тема, они и так получают избыточное количество информации ежедневно. Геннадий, к примеру, не интересовался островом Тайвань просто потому, что никуда не выезжал. Хотя вспомнил одного исторического персонажа, который связан с этим регионом.
Чэнь Кайши, это, будем говорить так, великий полководец, он, правда, китайский. Я, к сожалению, не силен в истории таких глубоких познаний. Знаю, что и существует.
Геннадий добавил, что, возможно, на самом острове вполне красивая природа. Впрочем, о Чэнь Кайши вспомнил еще один опрошенный Андрей.
Был такой человек, против Мао Цзэдуна у него была борьба. Там как бы боролись, и советская власть поддерживала Чэнь Кайши. Сначала, а потом уже как-то они повернулись к Мао Цзэдуну. Кто сильнее, к тому советская власть их предпочитала, тех людей.
Евгений тоже не следил за событиями в той части земного шара, где находится Тайвань, однако вспомнил более серьезный вопрос, который стоит перед активными политическими игроками в том регионе.
Так скажем, территория, которая претендует на отделение от Китая на полную независимость. В последнее время чаще всего Тайване приходилось слышать именно то, что эта территория ведет борьбу за отделение. Стараюсь следить, конечно, за международными событиями, но... Это прошло мимо меня.
Дмитрий, в свою очередь, увлекается историей Востока и все же вспомнил о прошедших не так давно выборах нового президента Тайваня. Однако свое мнение о главе островной администрации он высказал после того, как узнал, что Ма Инзю выступает за сближение с Китаем.
Не поддержу тогда его в этом вопросе, потому что Китай отношусь к себе сугубо негативно, опять-таки, из-за их нападок на Тибет и вообще на права человека, на их попытки воздействия на мировую политику большие, на их сейчас движения в Южной Африке, ну вообще как-то вот пытается Китай, по-моему, принять на себя роль Америки в каком-то смысле, да, они пытаются уже стать сверхдержавой. Мне это тоже не очень нравится.
Для Аллы Тайвань ассоциируется в первую очередь с производством многих бытовых приборов известных марок. Впрочем, фотоизображение Ма Инзю, которое было продемонстрировано ей, Алла прокомментировала в положительном ключе.
Чисто внешне производит приятное впечатление. А что конкретно еще можно думать? Ну, визуально производит впечатление какого-то достаточно доброжелательного человека, наверное, из-за того, что улыбается.
Несколько иное мнение о новом президенте президенте Тайваня по его фотоизображению составила Настя.
Позитивный человек, но мне кажется, совсем не политик. Не похож он на серьезного политика. Похож на такого доброго семейного человека, такого хорошего отца, но на президента прям не знаю.
Что же касается самого острова, который возглавил Ма Инцзю, то, по мнению некоторых ответивших, туда стоит съездить отдохнуть.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21 час 10 минут в Москве. Сколько же в Вашингтоне, может, мы узнаем сейчас?
Да, конечно. В Вашингтоне сейчас 14 часов и 9 минут.
10.
Ну, уже 10, да.
Ну, уже 10, да. Хорошо, спасибо, ты подключилась к нам. Я не знаю, слышала ли ты. Я пока дал улицу.
Я отлично вас слышала, да. На улице, конечно же, ничего практически не знали об этом человеке, так же, как и я до того, как стала готовиться к этой передаче.
Вот я хочу сказать, что на самом деле надо было разыграть книгу и задать вопрос, как назывался Тайвань, остров Тайвань до того, до своей исторической истории. Значит, он назывался Формоза, что означает красавица по-португальски. Был открыт португальцами в 1583 году, был оккупирован голландцами в 1624 году, потом китайцами в 1661 году. То есть на самом деле был уступлен Китаем Японии в 1895 году, и именно тогда стал называться островом Тайвань. И возвращается в Китай после Второй мировой войны как приз, да, победителям в 1945 году. Да, но ненадолго. Потому что ты будешь или я эту справку, как хочешь.
Да, потому что в 49-м году, когда на материковом Китае победили коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, то лидер партии Гоминьдан Чен Кайши бежал со своими сторонниками на остров Тайвань и там установил антикоммунистический режим военный. И до сих пор Тайвань находится в таком неопределенном статусе. Он не является частью Китая, хотя, наверное, юридически все-таки по каким-то международным документам он является частью Китая, но декламирует себя как... То есть как бы он и не независимое государство, но и не часть Китая. И вот недавно Ма Инцзю, выступая, вот после того, как он уже избран был президентом Тайваня, он сказал, что я считаю, что Тайвань – это суверенное государство.
Вот так. Но я должен сказать, что это такая сложная история. Значит, до 1971 года, как известно, Тайвань был в Совете Безопасности как Китай, назывался он Республика Китай, занимал место Китайской Народной Республики. В 1971 году он уступил по согласию великих держав, видимо, надавили все, да, уступил это место, собственно, КНР, Китайской Народной Республике, свое место, значит, в Организации Объединенных Наций.
Вот это, да, действительно, вещь. Это было в рамках вот нормализации отношений между США и Китаем. И я хотела сказать, что, несмотря на это, Тайвань всегда снабжался и США оружием. И США следили за паритетом вооружений между Тайванем и Китаем. И даже несмотря на то, что в 1982 году между Китаем и США был подписан такой международный договор, коммюнике, согласно которому США говорили о том, что они прекратят поставки вооружений на Тайвань. И тем не менее, в тот же год Рейган подписал такой секретный документ для внутреннего пользования, где подчеркнул, что США действительно не будут посылать оружие на Тайвань только в том случае, если Китай сам не будет наращивать свое вооружение. Но поскольку Китай наращивает свое вооружение, то поставки на Тайвань из США продолжаются. И в прошлом году, из 1999 по 2006 год, согласно газете Washington Post, США потратили на вооружение Тайваня $10 миллиардов, что, в общем, скажем, меньше только, чем то, что они потратили на Саудовскую Аравию.
Я также хочу сказать, что статус Тайваня как государства достаточно интересный, потому что, во-первых, около 20 стран имеют с ним дипломатические отношения, прежде всего Центральная Америка, государства Карибского моря и еще некоторые, скажем так. Но что интересно, 11 ноября 2001 года, через 24 часа после того, как Пекин, как Китай, Китайская Народная Республика, была принята в ВТО, во Всемирную Торговую Организацию, так называемый китайский Тайпень, то есть Тайбэй, то есть Тайвань, был принят в это же самое ВТО, но как отдельная, как бы сказать, таможенная территория, а не как государство. То есть опять двусмысленность. И принят, но не как государство, а как отдельная территория. В общем, перед Мао Инзю стоит грандиозная задача, потому что именно Тайвань может стать причиной и объектом, и причиной прежде всего Третьей мировой войны. И недаром такой любимый наш в России писатель, и любимый писатель Билла Клинтона, Том Кленси, в одном из своих сценариев, одного из своих романов описал уже чуть было не произошедшую схватку между американцами и китайцами, когда китайцы пошли на Тайвань. Я напомню, что Том Кленси написал роман, при котором, правда, японский самолет врезается в Белый дом, где гибнут основные члены Конгресса и Сената, то есть он как бы 11 сентября описал за несколько лет до этого. И вот теперь очень многие аналитики, усмехаясь, говорят, что раз он описал чуть было не состоявшуюся войну, Третью мировую, между Китаем и Тайванем, между Китаем и США за Тайвань, да, это может случиться. Но что еще интересно, действительно было такое столкновение, сейчас пытаюсь вспомнить, в каком году, найти даже, не вспомнить, а найти, когда уже китайцы готовы были высадить десант. По-моему, это был 58-й год, да. Значит, впервые тогда китайская народная армия попыталась высадиться на островах Кинмен и Мацу, это где пролив Формозы, и американский флот тогда помешал высадке десанта. Это 58-й год. Причем реально дело чуть было не дошло до столкновения. Вот наш герой Майнзю, который, кстати, возглавляет, я отвечаю сразу Кириллу, партию Гоминьдан, ту самую партию, которую возглавил Чан Кайши. Вот перед ним стоит он такой молодой, модерновый парень, сейчас мы узнаем про его жизнь, перед ним стоит серьезная задача – изворачиваться между Китаем и США. Наргиз?
Да, я просто предлагаю теперь послушать 5 фактов и узнать, что же это за человек, который будет разруливать, возможно, такую непростую ситуацию.
5 фактов о жизни Ма Инзю, которые написала Наргиз Асадова и рассказала нам Инесса Земля.
Факт 1. Ма Инзю родился 13 июля 1950 года в Гонконге. Его родители были членами партии Гоминьдан. После победы коммунистов в Китае лидер Гоминьдана Чан Кайши бежал на остров Тайвань, где основал антикоммунистический режим. Семья Ма была среди сторонников Гоминьдана, решившими покинуть материковый Китай вслед за Чан Кайши. Ма был всего один год, когда его родители обосновались в столице острова, городе Тайбэй. Здесь он закончил школу и один из лучших на острове вузов – Тайваньский национальный университет. Факт второй. В 1972 году Ма Инзю, следуя традициям тайваньской элиты, поехал на обучение в США. Там он сначала получил звание магистра юридических наук в Нью-Йоркском университете, а затем докторскую степень в Гарвардской школе права. В Америке Ма встретил свою будущую жену Кристин Чоу, которая училась вместе с его младшей сестрой на юридическом факультете Нью-Йоркского университета. Кристин и Ма поженились в Нью-Йорке. Здесь же на свет появилась их старшая дочь Лесли. Ма Инзю прожил в Америке 9 лет. Он и его жена даже подали документы на получение разрешения на постоянное проживание в США, так называемую «грин-карт». Факт третий. И все же в 1981 году Ма Инзю вернулся с семьей на Тайвань. Поначалу он преподавал право в Тайваньском национальном университете, а потом устроился на работу в аппарат, правящий в то время партии Гоминьдан, став личным переводчиком председателя партии и президента Дзян Дингу. Близость к партийному руководству способствовала быстрому развитию политической карьеры Ма Инзю. В 38 лет он стал самым молодым членом правительства, возглавив комиссию по развитию, исследованиям и эволюции в кабинете министров Тайваня. С 84 по 88 год он был заместителем генсека партии Гоминьдан, а в 93-м получил пост министра юстиции. Факт четвертый. В конце 90-х партия Гоминьдан стала стремительно терять популярность на Тайване. Ма Инзю ненадолго ушел из политики и занялся преподавательской деятельностью. Однако в 98-м он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Тайбэя и, неожиданно для многих, выиграл выборы у довольно популярного в городе столичного мэра Чен Шуйбяна. В 2002 году Ма был избран мэром Тайбэя на второй срок. В это время он становится одним из самых популярных лидеров Гоминьдана. И в 2004 году однопартийцу уговаривает его принять участие в президентских выборах. Многие считают, что в тот год лидер демократической прогрессивной партии Чен Шуйбян сумел победить на выборах только благодаря совершенному на него покушению за несколько дней до голосования. Президент Чен Шуйбян получил несерьезное ранение, однако это прибавило ему популярности в народе. Соратники Ма Индзю призывали его опротестовать результаты голосования, обвинив президента в инсценировке покушения. Но Ма Индзю наотрез отказался это делать. Факт пятый. Самым болезненным вопросом для Тайваня является определение его статуса. Партия Гоминдан выступает за объединение острова с материковым Китаем, тогда как их противники из Демократической прогрессивной партии считают, что Тайвань должен получить статус независимого государства. Ма Индзю занял промежуточную позицию. В 2006 году во время своего европейского турне он впервые заявил, что хотя Гоминдан хотел бы воссоединения Китая с Тайванем, его партия уважает стремление большинства тайваньцев к независимости. И если Гоминдан победит на выборах, он не будет ставить временные рамки для объединения острова с Китаем. Такая позиция Ма Индзю сделала его невероятно популярным политиком на Тайване. На президентских выборах в этом году он одержал победу с огромным отрывом от своего соперника из националистической коалиции, набрав 58 против 42% голосов избирателей.
48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
Я напоминаю, что у нас работает СМС +7 985 970 45 45. Через некоторое время мы будем включать телефон. Я отвечу на вопрос, по-моему, Кирилла, который спрашивал, какая там валюта. Валюта там доллар, но их доллар, тайваньский доллар. Он так и называется. И я еще хочу вам сказать, что по экономике Тайвань является второй резервной страной, не скажу государством, по золоту сразу после Федеральной Республики Германии. То есть вот самые большие запасы золотовалютных резервов, золотых резервов, золото является Тайвань. Его экономика, экспорт в Китай 30%, больше, чем в Соединенных Штатах. И кроме того, вот нам тут правильно рассказывают, что, например, существуют такие компьютеры Формоза, марка компьютеров, которые собирают на Тайване. Это правда. Да, то есть эта страна не очень бедная. Еще, валовый доход на душу населения 15 640 американских долларов в 2006 году. На душу населения. Наш я не помню.
Но при этом тайваньцы не очень довольны скоростью развития своей экономики и во многом обвиняют предыдущего правителя, скажем так, предыдущего президента Тайваня, которого звали, дай бог памяти, президент Чен Шуйбян. Да. Он лидер демократической прогрессивной партии, которая в 2000 году впервые выиграла выборы у Гоминдана.
Ну и тут же Гоминдан...
Это националисты, надо сказать, что и они выступали всегда и выступают по сей день за независимость Тайваня. В отличие от партии Гоминдан, которая, в принципе, в уставе партии говорится о том, что они выступают за присоединение...
Китая к Тайваню, я думаю. Китая к Тайваню, я думаю.
Да, я вижу, нам тут тоже наши слушатели пишут.
Я напомню телефон прямого эфира, прежде чем Наргиз продолжит. Для тех, кто бывал на Тайване, просто нужно некоторое время, чтобы вы соединились. 363-36-59, или кто является специалистом в этой области, там, и имеет контакты, в том числе и с Китаем, естественно. Это телефон московский прямого эфира, 363-36-59. Ну, естественно, существует и код московский. Если вам есть что сказать по проблеме Тайваня или по новому, по Гоминдану, по новому президенту Тайваня, вы можете набрать и попасть в прямой эфир. Да, Наргиз, ты хотела продолжить.
Я хотела просто добавить, что президент Чен Шуйбян очень сильно испортил отношения не только с Китаем за время своего президентства, но и с Америкой. С Америкой он испортил отношения после того, как предложил тайваньцам проголосовать на референдуме, стоит ли Тайваню попроситься в членство в ООН. И дело в том, что только 35% тайваньцев поддержали эту инициативу президента Чена, но это страшно разозлило США, и Кондолиза Райс заявляла, что это бессмысленный провокативный...
Но этого президента уже не существует.
Референдум. Да, его действительно не существует, но нынешний президент, он пришел ему на смену благодаря такой провальной политике своего предшественника.
Это Наргиз Асадова из Вашингтона, и телефонный звонок у нас есть. Звонки, алло, здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Александр, каким образом вы связаны с Тайванем?
Ну, я там был несколько раз.
Так, и вот...
И даже встречался с президентом Чин Шуйбянем.
Вот с предыдущим президентом?
Да, да.
А как вы объясняете то, что он потерпел поражение, что, в смысле, его партия потерпела поражение на последних выборах?
Ну, я думаю, что это было вполне естественно, потому что Гоминдан практически имел самые прочные позиции во всех органах власти. И очень часто то, что пытался делать Чин Шуйбянь, саботировалось. И практически поддержки в бюрократии у Чин Шуйбяня было не было.
О, вы прерываетесь, извините, ради бога. Жалко, да, вот человек встречался с Чин Шуйбянем. А кто-нибудь встречался с этим Ма Индзю, интересно? Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Григорий.
Откуда вы нам звоните, Григорий?
Из Бостона.
Из Бостона?
Да.
Да, и что вы знаете про Тайвань, Григорий?
А, я был там несколько раз, работал на тайваньской компании, полтора года.
Так.
Очень интересная страна. Исключительно интересная.
Что вас там удивило, Григорий, на Тайване?
Удивило?
Да.
Наверное, то, как люди... История. Очень интересная история. Очень интересная.
Но история нас... Спасибо, Григорий. История нас не удивляет, а вот специалисты нас удивляют. Давайте мы послушаем еще одного Александра. Это Александр Ларин, ведущий научного сотрудника Института Дальнего Востока.
Его отличают такие незаурядные бойцовские качества, что естественно, но это еще не все, что о нем можно сказать. Его стиль, особенность его стиля, это умение и стремление избегать конфликтов, ненужных обострений. Такое спокойное, сдержанное отношение к разного рода коллизиям, что для мира политических страстей Гоминдана, пожалуй, нетипично. Там страсти накаляются иной раз до того, что в парламенте происходили стычки, депутаты вступали в прямые контакты друг с другом. Вот он вот отличался от такого рода сдержанностью, так что его противники прозвали его даже человеком без стержня, тефлоновым человеком. Другое его качество – это гибкость, умение вывернуться из трудных положений, найти какой-то выход, который другим не очевиден. Он стремится играть по правилам, демонстрируя уважение к закону. Вот, скажем, характерный эпизод во время подготовки к прошлым выборам, которые состоялись в 2004 году. Там возникла такая своеобразная коллизия. Президент Чин Шуйбянь, вот который сейчас уже в отставке, он выиграл прошлые выборы с крохотным совершенно преимуществом в долю процента. Причем непосредственно за несколько дней до выборов там произошел такой инцидент, на него было совершено покушение, в результате которого он получил крохотные совершенно ранения. Его противники заявили, что это все было подстроено для того, чтобы снискать сочувствие электората, и возбудили против него судебное дело. Так вот, Ма Индзю уговаривал своих коллег не подавать иск против Чин Шуйбяня, не обострять ситуацию. Он, если победил человек, то и победил. Или другой эпизод. Несколько лет назад в порядке проведения Олимпийских игр в рамках Олимпиады в Тайбэе проходил футбольный матч между командами материковой части Китая и Тайваня. На этом матче был поднят флаг Китайской Народной Республики, а Тайвань не имел права поднимать флаг, поскольку он участвует в Олимпийском движении в качестве не совсем полноценного члена. Он там присутствует не как государство, а его команда выступает под названием «Тайбэй Китай» и не имеет права поднимать флаг Китайской Республики. Но поскольку там в то время президент был представителем крайне сепаратистской партии, которая все время порывалась подчеркнуть государственную независимость Тайваня, то там было сильное стремление поднять флаг Китайской Республики. А Ма Индзю был в это время мэром. Он категорически возразил против этого, для того, чтобы не вызывать конфликтов, используя свою власть, запретил это делать. И, значит, все прошло достаточно гладко. Интересная такая вещь, что на Тайване, там, скажем, название улиц написано иероглифами. Ну и, кроме того, еще транскрипции с помощью латинского алфавита. Так вот, когда происходила вот такая смена табличек, добавлялись названия транскрипционные, там стал вопрос, какую транскрипцию использовать, потому что там транскрипций есть несколько. Одна из них общепринята в КНР, является государственной транскрипцией КНР, и она, вообще говоря, очень удобная. А кроме того, на Тайване есть несколько своих транскрипций. Ма Индзю, пользуясь своей властью мэром, настоял на том, чтобы там Антоне Хульц была использована кайнеровская транскрипция, что отражает тот факт, что Майнзю, как представитель Гоминдана, стоит за объединение двух частей Китая, но другое дело, что это по замыслам Гоминдана должно произойти лишь в отдаленном будущем.
А скажите еще, Александр Георгиевич, о семье Майнзю, может быть, есть там какие-то интересные факты?
У него двое дочерей. Семья дружная. Был один эпизод, связанный не с его семейной жизнью, правда. Дело в том, что тайваньские политические нравы таковы, что ведущие политики время от времени начинают усиленно обвинять друг друга в разного рода злоупотреблениях, в коррупции. Этого не избежал предыдущий президент Чан Шэньбянь. Его обвиняли, и жену его обвиняли. Майнзю тоже. Он сам очистился от всех обвинений к моменту выборов. Кроме такого обвинения, ну не то что официального, и не то чтобы это было какое-то преступление, ему предъявили претензии по поводу неких не совсем этичных, что ли, действий, не совсем лояльных. А именно, что он и его жена подавали заявление о том, чтобы им предоставить зеленую карту, право на работу в Соединенных Штатах. А также, что его старшая дочь и сестра имеют такие карты. Он на эти претензии не давал прямого ответа, а говорил, что можно, имея американскую карту, быть патриотом своей страны, и что он занимается работой по оздоровлению экономики Тайваня, такими делами, как грин-карта и все прочее, ему заниматься просто некогда.
48 минут.
Александр Ларин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, отвечал на вопрос Натальи Жуковой. После новостей рекламы мы вернемся в студию.
48 минут. Проведите свое время с нами. «48 минут» с Наргисом Асадовой и Алексеем Венедиктовым.
21 час 35 минут в Москве и, соответственно, 14 часов 35 минут в Вашингтоне, где находится Наргиз. Тут нам пишет неизвестный друг с телефоном, оканчивающимся на 52. Формоза – это прилагательное, красивое, прекрасное, а не существительница. Красавица – это Белла. Спасибо, неизвестный друг, поправил. Ну, давай, Формоза.
Да, я хотела рассказать о том, что недавно, буквально вчера, разгорелся большой скандал в отношениях между США и Тайванем. Газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что в августе 2006 года агентство по логистике Минобороны США отправило на Тайвань, подчеркиваю, по ошибке, 4 конусовидных запала, которые использовались для запуска межконтинентальных ядерных ракет в 60-е годы. Эти запалы конусовидные были отправлены по ошибке, их просто перепутали на базе в Юте с батареями некими, которые должны были поставить на Тайвань для вертолетов UH-1. То есть вот каким образом это были перепутаны две этих совершенно разных запчасти, непонятно. Потому что, ну, в принципе, можно было бы сказать, что, ну, они были запакованы, их не раскрывали, и поэтому, ну, коробка и коробка. Но дело в том, что Вашингтон-Пост даже опубликовала рисунки того, как выглядят эти упаковки. И перепутать их, ну, я не знаю, сколько надо выпить, чтобы это перепутать.
Сколько надо, столько и выпить. Опять пресса свое правительство мочит просто. Ужас какой-то.
Да-да-да, коробки... С батареями для вертолетов, они выглядят, ну, как такая квадратная обычная коробка, высотой где-то 20 сантиметров, ну, может, 30. А вот коробки, упаковки для конусовидных вот этих запалов ядерных, они цилиндрической формы достигают, ну, где-то по пояс человеку взрослому. И вот эти 4 коробки были отправлены в 2006 году на Тайвань. И дело в том, что вот на базах военных США каждый квартал проводят проверки. И вот за 2 года фактически ни одна проверка не обнаружила исчезновение ядерного, в общем-то, оружия. А после, ну, журналисты начали вести, естественно, расследование. Гейтс заявил о том, что сейчас начнется расследование тоже и так далее. Выяснилось, что тайваньские военные, когда получили эти коробки, они их положили на склад, не раскрывая, и только вот недавно совсем, когда им потребовалось заменить вот эти какие-то батарейки или батареи в вертолетах, они открыли, увидели, ужаснулись и немедленно отправили их назад в Соединенные Штаты Америки. Ну, знаете, даже американские эксперты говорят о том, что, конечно же, Вот этот инцидент свидетельствует о том, что США просто нарушило договор о нераспространении ядерного оружия и законы самих Соединенных Штатов. И я думаю, что это, конечно, скандал, он международного уровня и еще долго будет греметь.
А сегодня ночью президент Джордж Буш позвонил председателю КНР Ху Цзинтао и признал, что Пентагон допустил ошибку, отправив на Тайвань электрозапалы для межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен». Об этом сегодня журналистам сообщил Стивен Хедли, помощник главы Белого дома по национальной безопасности. Эта тема была затронута очень поверхностно, и президент признал, что была допущена ошибка, заявил Хедли в разговоре с Ху Цзинтао. И очень смешно отреагировал Джозеф Сиринсиони, агентство ИТАРТАС. Представьте себе, что бы вы чувствовали мы, если бы россияне по ошибке отправили запалы для боеголовок в Тегеран. Мы бы сейчас сходили с ума. Им было бы весьма сложно убедить нас в том, что случившееся было случайностью, отметил Сиринсиони. Но на самом деле тут, на мой взгляд, очень важно, что американские журналисты, я продолжаю тему предыдущего эфира, именно они выявили эту историю, не Китай, а американские журналисты, американская пресса. И американский президент признал свою ошибку публично в разговоре с лидером Китая, это два. Это, конечно, вселяет надежду на то, что когда лидеры понимают, что на них судьбы мира, они должны уметь разговаривать и договариваться. Конечно, Ху Цзинтао максимально выжмет из этой ситуации все, что угодно. Я думаю, что на фоне бойкота, призывов бойкота разных общественных организаций к Пекинской Олимпиаде, то теперь Буш обязательно должен будет поехать в виде извинения на открытие Олимпиады. Он уже это подтвердил, кстати, да? То есть это политика. Но главное, чтобы ядерные заряды, это правда не ядерные заряды, не боеголовки, да?
Это запалы, которые используются для запуска ядерных ракет, но сами они, эти запалы тоже, насколько я понимаю, имеют ядерное происхождение.
Нет, они имеют стратегическое значение, без них просто не поднять эти вещи.
Да, да, да.
Вот. Но, конечно, новости, конечно, пришли, они достаточно напряженные. Я думаю, что американская пресса выносит это сейчас на первые полосы газет. Да, Наргиз?
Действительно, это так. И вы знаете, вообще Госдеп США всегда заявляет о том, что они выступают за сохранение статуса кво, то есть нет присоединения Тайваня к Китаю и нет независимости Тайваня. И, конечно же, сейчас, то есть это признают сотрудники Госдепа, что невыгодно Соединенным Штатам Америки, чтобы продолжался вот этот конфликт и напряжение между Тайванем и Китаем.
Извини, пожалуйста, тут мне написал человек, и давайте я расскажу, как перепутали эти заряды, мне пишет Кирилл. Я вижу ваш телефон, вы наберите 363-3659, если увижу окончание вашего телефона совпадающего, я вас включу в эфир. 363-3659, мы посмотрим.
Да, мне тоже было бы очень интересно.
Это знаете, посмотреть. Но есть еще одна, пока Кирилл думает, пошутить или не пошутить, есть еще одна очень интересная. Я уже вижу Кирилла, попробуем его набрать. Но если обманет, заблокирую. Алло, здравствуйте, Кирилл.
Да нет, ну я не обманул, Алексей Алексеевич.
Здрасте.
Я просто как-то уже рассказывал. Здрасте, Наргиз, здрасте, Алексей.
Рассказывайте.
Я как-то рассказывал, что я в свое время учился в военной академии Соединенных Штатов в молодости своей. Поэтому я, в общем, себе некоторым образом представляю, как происходит снабжение.
Ну давайте, расскажите, сконструируйте.
Представьте себе гигантский ангар, да? В котором двигаются люди на автокарах. Вот, им приходит электронный запрос на некоторое оборудование. Они его скидывают в ПДА, идут со сканером, который присобачен к этому ПДА, считывают штрих-код и грузят просто то, что там ошибка чисто электронная, явно. Нашу армию спасает другая вещь, что у нас все в бумажном виде, и все смотрят, вот что тут у нас. Тут написано то-то и то-то, а там люди по коду, по определенному, цифры и буквы, которые к реальности не имеют никакого отношения. Им, в общем, было все равно, что отправлять.
Но это уж им точно, пришел, да.
Вот, им пришел какой-то запрос, там, OH-508-40, там, и так далее, и так далее. Они взяли эти ящики, загрузили, отправили.
Понятно.
Вот, собственно, и все.
Спасибо большое, Кирилл.
Забавно, что электронная ошибка может привести к распространению ядерного оружия в мире.
Между прочим, знают ли наши слушатели о том, что 80-е годы или в конце 70-х годов был дан сигнал на начало войны, и электронная система показала взлеты американских ракет с ядерными боеголовками. Мы об этом...
Что было, естественно, неправдой.
Но это был электронный сбой. И мы об этом будем рассказывать в мае. Мы сейчас готовим про это большую передачу, в том числе с участниками событий того времени в Советском Союзе. Я надеюсь, что у нас это получится. Но действительно электронная ошибка. Если у вас на экране видно, что взлетели боевые ракеты, там российские или американские с ядерными боеголовками, наверняка есть инструкция, когда уже включается шаг за шагом эта история. Ну, сбой он и есть сбой. Я хотел бы еще, Наргиз, прочитать одно сообщение, которое пришло по каналам агентства РИА Новости из Гонконга. Тайваньский Центральный банк Республики Китай решил отметить день инаугурации нового главы администрации острова Майндзю выпуском памятных монет с его изображением, а также с портретом заместителя главы тайваньской администрации Висента Сю, сообщает во вторник газета China Post. Дизайн монет уже разработан. Они будут выпущены в день инаугурации 12-го по счету главы администрации 20 мая 2008 года. Глава банка заметил, что уже имел место прецедент, когда всенародно избранные руководители Тайваня изображались на серебряных монетах. И пока неизвестно, сколько наборов монет будет выпущено ко дню инаугурации Майндзю. Вот, товарищи любители нумизматики, я обращаюсь ко всем, в том числе к вице-спикеру Совета Федерации Александру Торшину. Быстро на Тайвань. Монета станет коллекционной абсолютно точно. Наргиз, я думаю, что, может быть, нам имеет смысл сейчас послушать Валентину Лю, журналистик, или ты хотела перед этим что-то
сказать?
Да,
журналист, переводчик и китаевед, да, замечательно, я с вами совершенно согласна, он замечательно рассказал
о Майндзю,
новом президенте Тайваня.
Да, и интервью брала Наталья Жукова.
Майндзю, что он за человек? Вы с ним лично встречались?
Да, это очень известный на Тайване политик, сравнительно молодой, ему всего 50 лет, он примерно ровесник президента Путина, имеющий блестящее образование, отличный послужной список, юрист, доктор Гарвардского университета. 12 лет назад он бывал в Москве, участвовал в конференции по международному праву. Как раз в тот момент мне удалось с ним поработать несколько дней. Живя на Тайване, я тоже встречался с ним несколько раз.
Какое впечатление он производит? Что он за человек?
Это прекрасно образованный, прекрасно воспитанный, очень благообразный с виду человек, высокого роста, приятной наружности, джентльмен, предмет воздыханий бескорыстных и, можно сказать, безнадежных очень многих тайваньских женщин. Человек бесконфликтным, таким позитивным характером, очень компетентный. Поэтому я думаю, что тайваньцы сделали правильный выбор на сей раз, выбрав себе такого президента. Майндзю увлекается спортом и занимается бегом трусцой и плаванием. И даже в первый день выборов и в первые дни после выборов, когда он уже стал президентом, он не изменил своей привычки и до сих пор каждое утро бегает вокруг своего дома по 40 минут. Правда, количество охранников, которые бегают за ним, теперь уже значительно возросло.
Майндзю многие характеризуют как человека сдержанного, гибкого. Он производит впечатление харизматичного политика?
Да, Майндзю имеет харизм, он известный политик. Его карьера началась еще в начале 80-х годов, когда он работал в канцелярии президента, служил секретарем и переводчиком английского языка для покойного президента Дзян Цзинго. Кроме того, он также был 3 года лидером партии Гоминдан и 8 лет мэром города Тайбэя. Уже будучи мэром Тайбэя и лидером Гоминдана, он приобрел наибольшую известность и популярность. Подтверждением этой популярности стали нынешние выборы, в ходе которых более 7,5, а точнее 7 600 20 000 тайваньцев отдали ему свои голоса. Это железное подтверждение его харизмы и его популярности. Что касается характера, то он действительно гибок, имеет хорошую реакцию, умеет вести диалог с противоположной стороной со своими оппонентами. Уже несколько дней назад, победив на выборах, он почти сразу же позвонил своему оппоненту, своему сопернику по выборам и предложил бывшей правящей, теперь уже оппозиционной партии, возможность сотрудничества, при условии, что та сторона, безусловно, пожелает пойти на такое сотрудничество. Правда, гибкость Майндзю некоторые ставят ему в упрек, упрекая его в том, что он не очень устойчив в своих взглядах, часто меняет свои взгляды и потому имеет якобы достаточно слабый, неустойчивый характер. Но я думаю, что этот упрек субъективен, потому что даже многие более твердые в своих взглядах политики позволяют себе куда более противоречивые поступки и более противоречивые высказывания. Я имею в виду оппонентов Майндзю, сторонников зеленого лагеря, лагеря, выступающего за независимость Тайваня и, в частности, уходящего президента Чэнь Шуйбиня.
Скажите, нам вот так повезло сейчас, что вы находитесь сами в Тайване, на Тайбэе. Говорили с тайваньцами о Майндзю? Что они о нем говорят? Что они о нем думают?
Ну, тайваньцы, даже те тайваньцы, которые голосовали против Майндзю на президентских выборах, говорят о том, что они принимают этот результат и надеются, что Тайвань ожидает перемены к лучшему. Именно эти ожидания, они позволили Маньцзю победить, потому что он пообещал тайваньцам улучшить их жизнь, сделать их жизнь более благополучной и более безопасной. Теперь ему придется выполнять эти обещания. И народ Тайваня ждет выполнения этих обещаний. Отношения, поэтому, в принципе, хорошие. Тайваньский народ дал своему новому президенту мандат на правление. Теперь будет смотреть, как он будет реализовать данные ему возможности.
Валентина, скажите, в народе за что его критикуют?
Большинство оппонентов считают, что Маньцзю как бы не имеет внутреннего стержня. Часто меняет свое мнение, хотя я лично считаю, что любой человек может менять свое мнение в зависимости от того, как складываются жизненные обстоятельства. Я имею в виду не субъективно, а объективный ход времени и изменение объективных обстоятельств. Да, еще противники Маньцзю критикуют его в ходе предвыборной кампании, или не одной предвыборной кампании. Противники Маньцзю критиковали его якобы за приверженность идее единого Китая, упрекали его в том, что он готов плясать под дудку Пекина, под дудку коммунистов, может продать Тайвань, что его политика может привести к тому, что тайваньцы потеряют работу, что Тайвань заполонят китайские туристы и китайские гастарбайтеры. Его упрекали в том, что он является папой американской гражданки, это действительно так, потому что его дочь родилась в Америке, и в том, что он якобы имеет зеленую карту, которая позволила бы ему в случае опасности убежать из Тайваня в Америку. Однако все это, безусловно, домыслы, которые Маньцзю с большим достоинством и достаточно спокойно отвергал в ходе предвыборной кампании, обращая внимание не на личные качества претендентов, а на программу, которая, с его точки зрения, могла бы помочь тайваньскому народу добиться более хороших условий жизни и более безопасного мира, в том числе мира в Тайваньском проливе.
48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21 час 50 минут. Отдаю долги. Называю по просьбе слушателей книгу Тома Кленси. Она выходила по-русски. Значит, в Англии. На английском языке в Штатах она вышла в 2000 году. Совсем новенькая. А книга вышла на русском. Называется «Медведь и дракон». Война между Россией и Китаем. Президент Америки признает независимость Тайваня. А ВВС США помогают России отразить китайское вторжение. Том Кленси. Рекомендую. «Медведь и дракон». Название этой книги. Да, Наргиз?
Я хотела поговорить о том, каким образом Маньцзю собирается нормализовать отношения с Китаем. Как я уже говорила, этот вновь избранный президент Тайваня, он выступает за сохранение статус-кво, и, как уже было сказано в пяти фактах, он уже давно говорит о том, что он отложил, скажем так, на полку вопрос о независимости Китая. А вот сближение с независимости Тайваня, да, а вот сближение с Китаем он собирается произвести. Значит, он говорит о том, что первое, о чем мы будем договариваться с китайцами, это о том, чтобы между Тайванем и городами материкового Китая начали летать прямые рейсы. Сначала, к июлю этого года уже, он планирует, чтобы каждые выходные летал такой чартерный рейс, дальше количество этих рейсов будет увеличено, и цель господина Ма заключается
в
том,
что... А
его
так, ему надо, так надо обращаться, да?
Ну, Ма — это фамилия, да, у них сначала фамилия, потом имя. Ма — это фамилия.
Да.
Вот господин Ма считает, что к следующему году количество туристов с материкового Китая в Тайвань должно достигать 3000 в день. Он говорит о том, что это должно ускорить экономический рост Тайваня и сократить враждебность между жителями материка и острова. Он также отметил, что в 2007 году только 230 тысяч китайцев с материка побывали в Тайване, в то время как почти 5 миллионов тайваньцев посетили Китай. И еще надо ответить, что крупный бизнес, тайваньский бизнес, вкладывает огромные деньги в экономику материкового Китая, и практически миллион тайваньских бизнесменов живут на два дома. То есть они, их семья живет на Тайване, а они покупают себе еще одну квартиру там, или дом в Китае и ведут бизнес. Потому что в Китае бизнес вести сейчас гораздо более выгодно. И экономика китайская, она гораздо быстрее развивается, чем экономика Тайваня. И второе, о чем говорил господин Ма, это то, что он будет обсуждать, конечно, с китайцами вопрос о доверии и безопасности. И он, в частности, предложил, чтобы на постоянной основе проводились встречи военного руководства материкового Китая и Тайваня, для того, чтобы избежать каких-то недопониманий в сфере вот, военных отношений.
Угу. Тут меня спрашивают, можешь ли ты ответить на вопрос, разве неправильно называть жителей Тайваня тайцами? По-моему, неправильно. По-моему, тайцы – это совсем другой народ, если честно. Я вот пытаюсь я сейчас пытаюсь найти, да, но я как-то... Нет, по-моему, жители Тайваня – это тайванцы, а тайцы – это какая-то народность. Если кто-то знает, все, прямо сейчас проверить сейчас мы не можем, пришлите, пожалуйста, нам на СМС 970-45-45, как правильно называть жителей Тайваня, кто такие тайцы. Да? Это история важная. Значит, что еще здесь важное, о чем еще говорить? Очень интересно, что господин Ма, как говорит Наргиз, обещает окончательно очистить Коминтерн от коррупции, но я вернулся бы к тому, что он был как мэр Тайбэя, столицы Тайваня, привлечен к коррупционному делу, да, Наргиз?
И это было... это действительно так, его обвиняли, но он в суде доказал свою невиновность, насколько я знаю. И, кстати говоря, будучи мэром Тайбэя, он считался самым неподкупным и там тефлоновым мэром.
Да.
И он очень сильно контрастировал в этом вопросе с бывшим руководством Тайваня, с президентом Че и его семьей. Как известно, жена бывшего президента, президента Че, его зять, сейчас обвиняются в том, что они использовали государственные фонды в личных интересах, то есть, по сути, воровали государственные деньги. Да и сам президент Че, как только покинет президентское кресло, президентский кабинет, против него будет открыто уголовное дело, против него будет открыт, ну, он окажется просто на суде, можно сказать, подсудимых, потому что он действительно известен как коррупционер.
Спасибо большое. Мне тут сразу посыпалось и Мира, и Кирилл из Москвы. Тайцы живут в Таиланде. Совершенно верно. Я думаю, где, откуда я знал. Итак, а теперь давайте разберемся, в чем обвиняли этого господина. У нас есть еще несколько минут. Значит, его обвинили в том, что бытность мэра Тайбэя, значит, он был 8 лет мэром Тайбэя, он присвоил 330 тысяч долларов. Что интересно, он свою вину не признал, а его сторонники заявили, что деньги, внимание, были потрачены на премирование сотрудников мэрии. То есть не то, что он себе присвоил, а то, что он премировал сотрудников своей мэрии. Напоминает мне это скандал с Шираком. В то время ведь все сейчас дело, которое ведется против бывшего президента Франции Ширака, это связано с возможной растратой им денег, когда он был мэром Парижа. И когда он выплачивал деньги своим сторонникам. Но, тем не менее, его обвинили официально в использовании служебного положения для присвоения имущества. Он вынужден был покинуть пост председателя Гоминдан. И вот, наконец, теперь суд решил накануне выборов, что Ма не собирался брать деньги нелегально или использовать их для своей выгоды. И такое дело такое, там, значит, ложечки. Это вот анекдот абсолютно про ложечек. Да, ложечки нашлись, но...
Осадок остался.
Осадок остался. Еще интересная история с Ма. Вот в конце я хотел почти в конце сказать, что история с пандами, я не знаю, знаешь ты или нет, что Тайвань не принял двух панд, подаренных китайскими властями в качестве символа мира, единства и дружбы. В свое время, это было полгода назад, он сказал, что пандам, значит, бывший президент сказал, пандам будет комфортно находиться в Китае в своей естественной среде. Просто отказались от панды. Очень смешно. Но в эту же историю вмешался, собственно говоря, и Ма Ин-цзюнь, который был тогда лидером оппозиции. Он сказал, власти не должны были принимать это решение, отказываться от панд, исходя из политических соображений. Уже не первый раз Китай использует дипломатию панд. И надо сказать, что вот эта разрядка с Никсоном в 72-м году, с визитом в 71-м году Никсона, началась с того, что Китай, Мао Цзэдун, прислал Никсону двух панд. То есть есть такая дипломатия ценных подарков. Панда.
Никсон принял панд.
Никсон принял, да, а вот оппозиция не смогла это сделать. Что эти бамбуковые
медведи... Вот я могу сказать, что в Вашингтонском зоопарке прекрасные панды до сих пор живут. По-моему, это один единственный в мире зоопарк, где панды рождаются в неволе.
Вот так вот, друзья мои, это была передача о незнакомом нам новом лидере маленького острова Тайваня, который является яблоком раздора между великими державами и который попытается удержать это яблоко в своем естественном состоянии. Наргиз Асадова из Вашингтона, Алексей Венедиктов из Москвы. На следующей неделе Наргиз будет выходить из Вашингтона, я из Брюсселя, а Михаил Гусман будет в этой
студии. Бухареста же.
Из Бухареста, Алексей, из Бухареста, верно. Из Бухареста, где будет саммит НАТО. Ну, а мы еще слушаем портрет, написанный Николаем Троицким. Интересно, он-то что раскопал?
Президент Ма Инцзю из породы новых тайванцев. Он приехал на остров с материка и первым из таких понаехавших добрался до политической верхушки. Да, конечно, основатели его родной партии Гоминьдан во главе с генералиссимусом Чан Кайши тоже прибыли с большой земли, из материкового Китая. Но то была другая история. Они жили и умерли с надеждой на возвращение на материк. Свой остров воспринимали как временное место проживания. И еще пытались создать иллюзию, будто маленький гордый Тайвань заменит собой всю громаду Поднебесной. Так скромно и называли свое самопровозглашенное государство – Республика Китай. Но иллюзии ушли вместе с отцами-основателями. Тайвань Китая не заменил. Зато превратился в своего рода Кубу наоборот. Остров капитализма под носом у могущественного коммунистического гиганта. Китай, кстати, вел себя не глупее, чем США с Кубой. Ракеты нацелил, делал громкие заявления – но опасной грани не переступал. Да и на Тайване к власти пришли не фанатичные харизматики, типа Фиделя Кастро, а технократичные, прагматичные, авторитарные азиатские вожди, которые жили не грезами о светлом будущем или былом величии, а спокойно и постепенно продвигали страну вперед. В том числе, как ни странно, и к демократии, весьма специфической и суверенной. Вот на этой волне и пришел Ма Инцзю. Новый тайванец выклюнулся из нового Гоминьдана, отодвинутого от рычагов и успевшего побывать в оппозиции, привыкшего к методам не революционной, а парламентской цивилизованной борьбы. Также цивилизованно он готов уживаться со старшим китайским братом. Экономика поважнее политических заморочек и идеологической трескотни. Он окончил Гарвард, повидал мир, и его горизонт не ограничивается берегом по ту сторону Тайваньского пролива.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами? 48 минут.